Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, великий, святой, всемогущий Творец неба и земли, мы благодарны Тебе, Боже, что Ты поставил нас священниками в этом храме, Боже. Мы благодарны Тебе, что Ты поставил нас священниками в нашем собственном храме. Мы благодарны Тебе, что Ты дал нам первого священника, который выходит святая святых со своей собственной кровью за все грехи этого мира. Мы благодарны Тебе, что Ты открыл нам на это глаза, и мы просим Тебя, помоги нам сегодня понять работу первосвященника, помоги нам сегодня понять работы Коганим и ответственность, которая лежит на каждом из нас. Мы просим Тебя, Боже Святой, благослови интернет-соединение, чтобы наше общение было плодотворным, Боже. Пусть придет особое благословение открытых ушей, открытого духа и открытого сердца. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин. Итак, мы с вами заходим в главу Эмор. Это 21 глава книги Ваикра, или в синодальном переводе Левит. И начинается она с первого стиха, как обычно, «И сказал Господь Моше». Мне вообще нравится эта фраза. «И сказал Господь Моше». Как этот человек может слышать то, что говорит ему Господь? Это не намеки, это не видение, это реальный текст. И сказал Господь Моше, объяви сынам, объяви священникам, запятая. Ну, мы и так знаем, кто такие священники. Мы знаем, что это левиты. Нет, подчеркивается, запятая, сынам Аароновым. И с этого как раз и начнем. Как мы думаем? И как мы с вами говорили уже, что нас учил товарищ Суворов, великий разведчик, о том, что все состоит из деталей. И если мы видим детали, то мы видим всю картину. Если мы не видим детали, мы не видим всю картину. Итак, объяви священникам, и так знаем, кто такие священники, запятая сынам Аароновым, и скажи им, почему подчеркивается... Чьим сынам? Мы же и так вроде как бы знаем. Уже в предыдущей главе говорилось о том, что это сыны Аароновы. И говорилось о том, что они проходили курс молодого бойца ровно неделю, день и ночь, день и ночь. И двое товарищей уже как бы принесли чуждый огонь. Мы все знаем, почему еще раз подчеркивается. Ну вот и мы и начнем. Слева направо сегодня. Гала, чего нам Тора хочет сказать? Почему нам лишний раз как бы выделяется и подсказывается, кто они такие?
Ну, потому что они особенный народ. И еще потому, что повторение мать учения.
Повторение мать учения.
Не знаю.
Не, ну сказали бы священникам, и мы и так понимаем, что понятно, там других нет.
Потому что это колено определенное, колено Левия выделено быть священниками. Не знаю.
Ну, я понял.
Может, у кого-то другого есть
да,
ответ.
Да, повторение мать учения, я понял, да. Ну, да. Лена из Австрии, пожалуйста, вам слово. Зачем
повторите
нам...
Повторите еще раз вопрос.
Не поняла вопроса, понятно.
Не, повторите, я просто не расслышала.
Вот, хорошо, что я спросил. Если я буду все время говорить и вас спрашивать не буду, то получится, наверное, что никто ничего и не слышит. Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им. Но мы и так знаем, что священники – это сыны Аароновы, других не было. Почему подчеркивается лишний раз, что это дети Аарона? Уже двоих нету. Мы знаем их всего-то. Аарон и его двое сыновей. Двое уже погибли. Зачем нам лишний раз говорят? Объяви священникам сынам Аароновым. Подчеркивается, что сынам Аароновым. Как вы думаете, почему?
Ну, потому что изначально Господь избрал их. И да, двое погибли. Но там еще у него остались. И они уже были обучены, они были подготовлены. Но поэтому именно...
Да, ну, Мы знаем это, да. Зачем нам говорить? Объяви священникам. Мы знаем, что это они. Нет, сынам Ароновым. Что как бы нет других. Но мы знаем это. Что хочет сказать Господь? Вот попытайтесь за каждой строчкой увидеть то, что там стоит. Вы поймите, когда человек что-то говорит, когда Тора что-то говорит, всегда за этим словом всегда стоит определенный смысл. Бог на что-то намекает. Помните, мы с вами говорили, пардос. Пардос – это парадис. Парадис – это райский сад. Так вот, на иврите это пардос. И вот из этих согласных букв, я не знаю, вы помните и нет, строится вся система изучения Торы. Первая буква «П» – это пшат. А пшат – это простота. Вот как читаем, так и есть. Потом есть слово «Р» – ремес, намек. На что-то намекает. Пардес, потом драш. Драш – это рассказ или проповедь. И потом эссот – тайна. Вот на этих четырех уровнях строится изучение Торы. Поэтому я вам сейчас говорю, если стоит вот такая фраза, для нас как бы понятная, это означает, что Творец нам хочет что-то сказать. Какой намек здесь? Тогда, если так. Пшат понятно, сыны Ароновы, все понятно. А намек какой? Лена Шаламика. Так.
Прави, я не знаю.
А я уже другую Лену спрашиваю, я понял.
А, простите, пожалуйста.
Я что скажу? Я смотрю, что во многих местах Писания написано «сыны Аароновы священники», Левит 1.5, 1.7, 1.8, 1.11, ага. Да, то есть многократно повторяется, и в числах есть, и в Паралипоменон. А, я думаю, что здесь упоминается, ну, в первую очередь, священство по чину Аарона, да, как бы, то есть это... Ладно, и... Здесь говорится о священстве человеческом, священстве Первого Завета. То есть здесь как бы противопоставляется священству другому. То есть именно вот эти священники. Не по чину Мелхиседека, не священники Нового Завета, да, вот не священники вот внутри тела своего, а вот именно этот вид священства.
Ну, во-первых, когда ты говоришь Первого Завета, Первый Завет это был Адам и Ева. А, что-то вообще не пойму, о чем ты говорил. Первый Завет, Второй Завет. Заветов было 7. Новый Завет это 7.
Ага, ну я, скажем, в упрощенном варианте Ветхий Завет, Новый Завет.
Ох, ты как зарубила. Ну ладно, Ветхий так Ветхий. Да, ну, кто-то нам еще тут что-то подскажет, я не знаю. Вероника, наверное, у тебя такой этот, хороший такой, как ты сказала, копательный.
Да ладно, не знаю, если нужно было как-то их вызывать к особому мнению, не знаю, вопрос интересный.
Да, хорошо. Я так и ничего и не понял, что ты сказала у нас. И вообще куда-то еще. Ладно, почему-то наверх перескочила. Так. Ну ладно. Я думаю, достаточно. Значит, у всех мнение такое, что все-таки сыны Ароновы имеют определенный статус. И нам Тора говорит о том, что то, что произошло с его сыновьями и с братьями, это никак не повлияло на их статус. Они таки все-таки остались. И здесь на самом деле глава Эмор, она выделяет сейчас священников, именно священников, которые теперь будут приносить хлеб, которые будут приносить теперь огонь, которые будут приносить жертвы, особая ответственность. Поэтому, я так понимаю, здесь говорится о том, что вся эта глава будет именно о них. Она посвящена детям Аарона. И скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. А из чужого народа? То есть, если уже из своего нельзя, то о чужом нечего тут и говорить. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. То есть, священники, понял. Священники – это человек, который должен быть отделен вот от таких вещей, которые называются… Чего больше… Самая большая проблема у человечества. Что это за проблема? И вот эту проблему, как я понимаю, пытается решить Господь здесь, через священников. Какая самая большая проблема? Сейчас. Ну, не знаю, кого спросить. А вот, товарищ Артемов. С краешку там спрятался, и не видно, и не слышно.
Так проблем много.
А вот самое как бы центральное, с которой мы все сталкиваемся. Хотим мы того или не хотим?
Не знаю. У каждого своя проблема.
У каждого своя. А вот есть у нас одна общая. Люда, как ты думаешь, что это за проблема?
Ну, если взять глобально, проблема наша смерть, может быть.
Что?
Смерть – самая большая проблема для человека.
Правильно. Смотрите, смерть – это наша общая проблема. Мы все к ней идем и все через нее проходим. Это как бы ворота, в которые мы заходим.
Проблема – это немножко по-другому вопрос поставил.
Ну, уж простите меня, может быть, ты меня как-то не поняли, да? Но это действительно проблема. Как она возникла, это уже вопрос другой. То, что там Ева съела яблоко и так далее, и так далее. Там не яблоко съела, еще что-то там. Не в том порядке все сделано было. Но факт остается фактом. Это проблема, которую нужно решать. И явно здесь священника отделяют от смерти. Бог намекает на то, что жизнь предназначена для нас, а не смерть. Помните, выбери жизнь, а не смерть. Выбери благословение, а не проклятие. И вот священник, который служит в храме, который приносит жертвы, он не должен соприкасаться ни с какими похоронами, ни своих друзей, ни каких-то там соседей и прочее. В крайнем случае только отец, мать, жена, сын, дочь. И то, если дочь вышла замуж и родила там ребенка, то она как бы уже и в другом доме. И к ней он тоже уже не идет. Вот это основная мысль, которая прослеживается здесь в главе Эмор, в которой Бог постоянно отделяет нас для жизни. Священник предназначен для того, чтобы отделять священство для жизни, чтобы переходить в святость, чтобы переходить в жизнь. А жизнь, это звучит гордо. Есть такое понятие в иврите, дерех-эрех, это переводится как «путь земли». Путь земли. У земли есть путь. У человека есть путь. У нашей земли есть цель. У человека есть цель в этой жизни. У нас есть путь. Вот этот путь, который показывает нам Творец, этот путь, который показывает теперь уже священнику. То есть обычные вещи, которые происходят в каждом доме, в каждой семье. Рождаются дети. Кто-то рождается, кто-то умирает. Родился ребенок, много радости. Кто-то умер, много печали. Особенно у тех, кто потеряли ближнего и так далее. Мы никуда от этого деться не можем. Это есть. И эта проблема существует в нашей жизни. И мы сталкиваемся с ней. Каждый по-разному переносит это. Но так или иначе, мы встречаемся с ней. И вдруг, бац! Слушай, священник, а ты не должен приходить туда. Ты не должен соприкасаться со смертью. Не знаю, есть противоположность. Допустим, в православии там и в других направлениях. Наоборот, приглашают священника на похороны.
Почти во всех.
Почти во всех, да?
Конечно.
Но вот смотрите, Бог говорит о том, что священник не должен там быть. А если мы будем говорить дальше о первосвященнике, то ему вообще категорически запрещается приходить даже и к матери, и к отцу, и к самым близким. Алло, кто тут у нас разговаривает прямо в это, в эфире? Вот. Значит, это одна часть. И прикосновением, 4 стих, кому бы то ни было в народе своем, не должен осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Ну, здесь не говорится о том, чтобы священник не мог быть, допустим, подстригаться там и так далее. Здесь стоит на иврите слово «карха», а «карха» на самом деле переводится не совсем как волосы, а переводится как плешь. То есть намеренно обезображивать свою внешность. А как раз что требуют некоторые языческие культы, возрождается вот в наши дни. Ну, в каких-то направлениях моды. Мы сейчас видим это. Которые прямо или опосредованно как-то связаны вот с каким-то определенным сатанизмом. То есть то, что мы читаем в синодальном переводе, не вполне передает смысл оригинала. Запрещается не просто брить голову, а выбривать на ней карха, плешь. Понятно, да, вот этот вот момент? Дальше. А 6 стих. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Итак, потому что они приносят хлеб Богу своему, не должны бесчестить имени Бога своего. Что значит бесчестить? Почему такие вещи? Смотрите, помните, мы в прошлый раз с вами говорили, левит, почему Лея дала своему сыну имя не Вася, не Петя, не Саша, не Гриша, а именно Леви. Кто-то помнит, мы в прошлый раз с вами говорили об этом. Девора. Тишина. Гала.
Может, сила характера, вот, ну, в смысле, Левий, это как орудие, я не помню, там что-то связано, кажется, характер человека, что он такой более не жестокий, а ну, такой человек более...
Да он только родился еще, она ему просто имя дает, она еще не знает, какой у него будет характер.
Но она хочет ему, чтобы он был такой...
Ну,
чтобы его ничего не трогало в этой жизни, чтобы он был таким.
Что она имела в виду? Какая у нее была проблема? У Леи. Помните?
Не помню.
Ну, две жены, да. Даже четыре, в общем-то.
Ну, она ревновала.
У нее была проблема одна. О том, что он все время ходил в палатку, где жила Рахель. Он ее любил, а Лею не любил. Но Лея рожала ему детей. И каждый раз это была определенная надежда. Что вот теперь-то. Так вот, какую надежду она выразила в тот момент, когда родился Леви? И почему она так назвала его?
Можно я скажу?
Да.
Если я не ошибаюсь, вообще имя, как правильно, Левон, по-моему, это вообще в переводе сопровождающий.
Да, Леловод.
Да, спасибо. Вот имя сопровождающим связано с этим.
То есть, что ты хочешь сказать? Что имела в виду Лея, когда назвала его сопровождающим? Ты правильно все сказал? Какая надежда у нее была?
Что он будет сопровождать?
Куда? Куда она хотела, чтобы ее сопровождали? Но не бойтесь, все просто на самом деле.
В царство Божье. Я, честно говоря, затрудняюсь в этом.
Ну подождите, при чем тут царство Божье? Смотрите, это женщина, которая любит своего мужа. И она хочет, чтобы он приходил к ней, Яков, чтобы приходил к ней, а не к Рахель. Рождается сын, и она называет его Леви, сопровождающий. Что она имеет в виду? Какие у нее чаяния, какие надежды, какие мечты связаны с этим мальчиком?
Муж будет тоже так же любить, как Рахель. Что через сына сопровождающего. Вот.
То есть он будет сопровождать кого?
Папу.
Отца.
Он приведет папу сюда. Ко мне,
да.
В мое лоно, в мой дом, в мою палатку. Я жду, я люблю его. Теперь смотрите. Это левиты, которые произошли от этого Леви. От этого сына, на котором стояла как бы печать быть сопровождающим. Кстати, спутник на иврите примерно так же. Которую вот запускали, кстати, из Эрес Исраэль. Да, обычно-то с Байконура, с Эрес Казахстан запускают. А тут вот были моменты, когда с Эрес Исраэль. И именно так и называли. Сопровождающий. Он сопровождает нас. Так вот смотрите, левиты – это те, которые должны нас сопровождать в Дом Божий. У тебя кто-то там внутри сказал, дочь, по-моему, да, в Царство Божье. Не в Царство Божие, а в Дом Божий. Сопровождающий в святость. Сопровождающий в чистоту. Смотрите, чтобы ты был нечист, если ты будешь прикасаться к мертвым, у тебя должно быть... Мы хотим нашего священника максимально оградить от всяких проблем. Мы живем в этом мире, и в этом мире нам деваться некуда. Есть эта проблема, есть смерть, есть нечистота, есть такое, есть такое, есть такое. Но его мы выделяем, чтобы он сопровождал нас. Потому что, попадая в нечистоту, мы теряем ориентир. Потому что, попадая в нечистоту, мы теряем реальность. Поэтому эта глава такая важная. Она сопровождает нас. Это тот, кто будет заходить в храм. Тот, кто будет приносить жертвы. Тот, смотрите, мы с вами имеем первосвященника. Иешуа, который находится в святая святых. И он со своей собственной кровью заходит в тронный зал Творца. Заходит к нему с ходатайственными молитвами, которые исходят отсюда из земли. Он идет и заходит в тронный зал и показывает свою кровь, и приносят эти молитвы. Потому что эта кровь, она очищает, потому что эта кровь, она освобождает, потому что эта кровь дает возможность зайти в тронный зал. Он заходит не без жертвы, он заходит со своей жертвой и приносит туда. Он сопровождает нас в тронный зал Творца. Вы представляете, что делает Иешуа? То есть наши молитвы, если они являются абсолютно законными по Торе, они заходят прямо в сердце Отца, и мы получаем ответ, потому что это любящий Отец. Любящий Отец не может нарушить свой собственный закон, который Он установил. Там все идет по, как бы это сказать, по порядку. Вот смотрите, у нас есть желание, появляется желание. Мы уверовали, у нас появилось желание. Что делать? У нас появилось желание молиться. Дальше что? Дальше все это нужно как-то дисциплинизировать, какую-то дисциплину вести, организовать как-то все это свою молитву. Потому что иначе она будет плавать. Это раз. Второе, мы бы хотели, чтобы это было не просто гонять ветер по комнате, а мы бы хотели точно знать, что я говорю, и я говорю не в пустоту, я говорю с Творцом. Я прошу Его о чем-то, и я знаю, что любящий Отец, которому я прошу хлеба, не даст мне камень. И вдруг неожиданно ко мне возвращается этот камень и бьет меня в самое темечко. Как же так? Я просил Отца, чтобы Он мне дал раз, два, три, четыре, пять, а мне вернулся камень и треснул меня так, что я кое-как устоял, и теперь я уже и не знаю, как молиться. Так вот, смотрите, все делается по закону. Если мы вспоминаем Авраама, помните, что Бог ему сказал? Я даю в твои руки суд и праведность. Суд и праведность. И в каком-то смысле, когда Авраам стоял перед Творцом, перед Содом и Гоморой, он практически судил Содом и Гомору. Когда он говорил, вот посмотри, ну хотя бы, ну 50, ну нету, ну 40, нету, и он знает, что нету, 30 и нету, 20 и нету, 10 и нету, но нету. Его суд был на грани с милостью, перемешанный с милостью. Его суд был на грани с ходатайством и на грани с милостью. Вот он стоял там, как бы попал вот в этот момент, где стоит адвокат, где стоит прокурор. Идет суд. И на этом суде решается вопрос вот этих городов и этих людей, которые там будут жить. Вы понимаете суть работы первосвященника? Это суд, на котором принимаются решения. Не знаю почему, вчера ночью посмотрел, но так, для того, чтобы все-таки у меня немецкий лучше пошел, я стал немножко смотреть фильмы. И там постоянно был суд. То одного судили, то другого судили, то третьего судили. Они давали взятки, они пытались как-то выкрутиться. Но закон есть закон. Их выставляли, и то одного посадили, то другого. Потом одного вроде бы как из зала суда выпустили, а на следующий год снова посудили. Потому что были предъявлены и поставлены моменты, которые доказывают 100% его вину. Это суд, на котором предоставляется реальность того, что мы сделали и что мы не сделали. работа первосвященника. Это работа ходатая и работа, работа адвоката, можно сказать. Который заходит в тронный зал, там, где идет суд. И судят реально, допустим, нас. Кого-то из нас. Почему судят? Потому что мы начали говорить. Мы начали молиться. Мы начали говорить. Мы вступили, может быть, в какую-то духовную брань. Или еще что-то такое. Но мы выставили это дело на суд. И там этот вопрос решается. Так вот, смотрите. Работа первосвященника. Найти оправдательный момент для своего подзащитного. Найти оправдательный момент для своего подзащитного. Поэтому первосвященник, о котором мы здесь с вами говорим, он не должен соприкасаться ни с какой смертью. Он должен быть представителем жизни. Человек не может делать то, чего он не умеет, чем он не живет. Это будет просто формальность. Над формальностью там, в духовном мире, в реальном мире, будут просто смеяться. Там нужны реальные, четкие доказательства. Для того, чтобы решить эту проблему, этот вопрос, у него там есть аргументы, которые закрывают любого прокурора. У него есть его кровь, его собственная кровь. У него есть его жизнь, которую он прожил здесь, на этой земле. Абсолютно чистую. Но есть другая проблема. Есть проблема наша. Когда мы выставляем на суд свое дело, то мы выставляем то, что может быть не совсем и чисто. Помните, если исповедуете грехи ваши, там и так далее, то тогда праведный судья омоет, очистит, и все будет нормально. А если не исповедуете, то извините меня. Вы как бы с ними и ходите. Но мы выступили. Поэтому здесь описывается, в этой главе, описывается священник не по чину Мельхиседека, который будет в Брит-Хадеша, а священник, который будет заходить в святая святых раз в году с кровью тельцов и баранов. И эта кровь должна будет на этом же самом суде. Почему он должен был исповедовать сначала за свои грехи, а потом за грехи всего Израиля? Потому что он входил в вот это святая святых, там, где находился Творец, там, где происходил суд. И он заступал за Израиля. Почему на Шавуот приносилось 70 быков за народы всего мира? Это была жертва, которая приносилась за каждый народ. И если бы она не приносилась, то этого бы народа уже не было бы. Просто не существовало бы. Потому что все находится в духовном мире. Потому что вся наша жизнь решается не здесь, а там, на небесах. Все решается там, в этом духовном, тронном зале, в котором восседает Творец. Седьмой стих. Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Вот такие простые вещи. Свети его, ибо он приносит хлеб Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должна сжечь ее. Как вам такой поворот событий? В чем дело? Каждый ведь отвечает за себя. Почему должна сжечь огнем дочь, которая бесчестит отца? Девора.
Но это только к священникам. Священники не имели права, так скажем, не воспитать дочь, ну, неправильно воспитать. И Вилли, вон, есть пример, да? Когда он не делал замечания сыновьям своим, и Бог наказал так, что погибли, и сыновья его погибли, и невестка даже умерла. Ну, как бы они должны были, они обязаны были научить своих детей. Если дочь уже так себя ведет, то это уже...
Смотрите, мы сегодня в самом начале программы с вами говорили о том, что мы рассматриваем Писание на четырех уровнях. Первое – пшат, простота. Второе – ремес, намек. Третье – драж. Это проповедь или рассказ, который за этим, за всем может стоять. И последняя часть – это какая-то тайна, которая сокрыта от нас. Так вот, смотрите. Здесь явный намек на то, что если мы хотим... Ведь смотрите, что делает священник. Ведь священник приносит жертвы Господу. Ведь священник приносит хлеб Творцу. Хлеб, который мы испекли, и мы приносим ему, пред его лицо. То есть, практически, мы приходим ходатаи со своим хлебом. Помните, отец любящий никогда не даст камень, если мы просим хлеба. Мы приходим хлеб, мы сеем хлеб. Хлеб и возвращается. Хлеб – это символ жизни. Хлеб – это символ слова. Хлеб – это и символ молитвы. Мы все молимся с вами. Смотрите, что-то мешает этой молитве. И вот здесь стоит явно. Смотрите. Если дочь бесчестит отца своего, то есть наши дети, которые на сегодняшний день, может быть, неверующие или еще какие-то, и бесчестят отца своего, то это означает, что должно сжечь ее огнем. То есть, смотрите, это мощные ходатайственные молитвы, в которых отец должен исповедовать грехи своих детей перед Творцом, если они не могут. Иначе сжечь ее огнем. То есть иначе сгорит. Мы молимся за своих родителей, мы молимся за своих детей, а что-то ответа нету. Ответ здесь. Потому что мы должны исповедовать их грехи. Может быть, грехи наших отцов и матерей, которых уже и нет на свете, дедушек и бабушек. Оно держит в духовном мире. Мы приходим в тронный зал Творца, передаем эти молитвы Творцу, а нам выставляют вот претензию такую, а мы как бы ничего с этим не делаем. Мы должны исповедовать, если не исповедуете грехи ваши, помните, ваши, а не твои. Если дочь священника осквернит себя благодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания, и который освящен, чтобы облачаться, священной одеждой не должен обнажать головы свои и раздирать одежды своих. То есть, почему раздирали одежды? Это когда была какая-то трагедия. Помните Мордыхай, когда входит в город и разрывает на себя одежды и сыпет на себя пепел. Великая печаль. Он узнал, что готовится уничтожение целого народа полностью, то есть Холокост. Даже если такая новость приходит, первосвященник не имеет права этого делать. Почему? Он представитель жизни. Нету никакого страха. Нет никакой печали. Потому что первосвященник находится на таком уровне, на котором он видит реальность всех этих событий далеко вперед. Он находится на уровне жизни. В нем нет смерти. Он отделен от всякой смерти. Это уже первосвященник. Это уже Коген Гадоль. Никакому умершему не должен он проступать. Даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернить себя. И от святилища, то есть любое прикосновение к смерти оскверняет священника. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего. Ибо освящением елея, помазанием Бога его, на нем я, Ашем. В жену он должен брать девицу. Вдову или отверженную, или опороченную, блудницу не должен он брать. Но девицу из народа своего должен брать он жену. Он не должен порочить. Почему нельзя кого-то другого взять? По одной простой причине. Чтобы она не испортила ему жизнь. Чтобы она не сделала из него, из первосвященника, который представитель жизни, не сделала его непонятно кем. То есть она принесет свои беды, она принесет эти проблемы. Первосвященник ограждается от всех этих проблем. Он представитель жизни. В нем нет этого. В нем нет разводов. В нем нет никакой нечистоты. В нем нет никаких драк. В нем нет никаких ссор. Он чистый. Смотрите, это человек, который должен просто приходить в храм. Он отделяется полностью от всего как бы вот этого житейского, с которым мы хотим или нет, мы живем в этом, мы варимся в этом, мы сталкиваемся с этим. Так происходит, никуда не деваться, а он должен быть огражден от всего этого. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моше, говоря, и скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будут недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. То есть абсолютно физически здоровым должен быть. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать. Ни слепой, ни хромой, ни уродивый. Ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука. Ни горбатый, ни сухой с членом, ни с бальзамом на глазу, ни крестовый, ни паршивый. Не с поврежденными ятрами, но это вообще запрещено, то есть и издеваться над животными, кастрировать их, издеваться над человеком, тем более, если у него дар, если у него есть талант, и мешать ему двигаться вперед, мешать ему исполнить свое предназначение, здесь тоже это самое. Но не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем. Поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Смотрите, опять тот же самый смысл. Еще раз. Ни один человек из семени. Здесь мы уже смотрели. Физический недостаток. Что такое физические и духовные недостатки? Это все то, мы говорили с вами в самом начале, что мы являемся священниками в своем собственном храме. И ты как священник не должен заходить в свой собственный храм с каким-либо грехом. Ты должен исповедать его. И кровь Иешуа Мессии омывает всякий грех. Ты должен заходить туда чистый, без порока. Если у тебя есть какой-то недостаток, ты не можешь заходить в свой собственный храм. Ты не можешь и произносить ходатайство туда, в небеса, потому что не можешь работать как священник. Смотрите, мы все же, намек на то, что мы все священники. Ты не можешь приносить этот хлеб. Ты не можешь его по нивам пустить. Не работает. Ты должен исповедать грехи. Но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моше Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. 22 глава, здесь опять все те же самые предупреждения. Скажи им, если кто из потомства твоего, в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящаются нам, Израилем, Господу, то истребится та душа от лица моего. Смотрите. Если кто из всего потомства вашего, в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыне, вот уже и будущее. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние. Если кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, которому он сделает нечист, какой бы то ни был нечистотой, тот, прикоснувшись к всему нечист, будет до вечера и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водой. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это есть пища. Мертвечиней и звероядины не должен есть, чтобы не оскверниться этим, я Господь. Да соблюдает они повеления мои, чтобы не принести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушают себе. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни, поселившиеся у священника. Наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную, также и домочадцы его. Дальше идет разговор о том, кто может есть святыню? Если дочь священника выйдет замуж, смотрите, и у нее не было детей, она потом вернется назад домой, может есть. И так далее. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей у нее нету, возвратится в дом отца своего, пожалуйста, пусть кушает. Кто-то по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые не приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моше, говоря: объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету или по какому-либо усердию принесет жертву свою, которую приносят Господу всесожжение, то чтобы сим приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, никакого животного, на котором есть порок непроносит. Здесь уже говорится о жертве, какова она должна быть. Это здесь идет намек на Мессию. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя лебед или по усердию, то должно быть без порока. Животного слепого, поврежденного и так далее, со всякими нельзя приносить. Животного, у которого ятра раздавлены, нельзя. Из рук иноземца не приносите всех таковых животных, нельзя. Когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8 дня и далее будет благоугоден для приношения Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в один день с порожденным ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то принесите ее так, чтобы она приобрела благоволение. В тот день должно съесть ее, не оставляйте от нее до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои, исполняйте их, я Господь. Не бесчестите своего имени моего, чтобы я был святым среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам, чтобы быть вашим Богом. Следующая глава будет о выделенных святых днях, то есть о праздничных днях, 23 глава, но это наше следующее путешествие. Мы возвращаемся с вами к Аврааму, возвращаемся с вами к Иешуа. Бог вложил в Авраама две вещи – суд и святость. Это то, как ты должен судить сынов Израилевых. Ты должен судить их, и ты должен вести их к святости. То есть священник, он и судья, священник, он и ходатай, и адвокат. В одном лице, представляющий суд, в котором мы приносим свои ходатайственные молитвы. Суд и праведность. Суд и праведность. Праведность мы получаем через жертву Мессии Иешуа. А святость мы выбираем сами. Все, что мы читаем с вами, это путь, это святость к Творцу. праведность получаем через Иешуа. Святость – это наше волевое решение. Святость – это наш выбор. И самое главное, не забывайте, что всякий раз, когда мы молимся, мы приходим к ходатаю Нового Завета, который является судья и адвокат в одном лице. Там, конечно, есть еще и прокурор, который приносит свои. Но наш священник, он честный и праведный. И если все это нелегитимно, то наши молитвы пусты. Мы как бы стучимся в дверь, которую нам никто не собирается открывать. Но у нас есть ключ к этой двери. Это святость. Мы можем открыть эту дверь и войти туда. И тогда начинает работать кровь Иешуа Мессии, кровь непорочного Агнца, жертва, которая была принесена за всех нас. Авину Шебашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, я прошу Тебя, учи нас дальше, как нам ходатайствовать, как нам исповедовать грехи наши за детей наших, за отцов, за матерей наших, за близких наших, которые не в состоянии пока всего это делать. Как нам освободить их и дать возможность священнику излить свою кровь, очищающую, омывающую и дающую возможность святой жизни. Я молю Тебя сегодня, учи нас, Боже, открывай нам эти пути, открывай нам эти дороги, открывай нам понимание правильной молитвы, открывай нам понимание Твоего суда, Твоего закона, Твоей святости. Пусть это просто льется сейчас на каждом из нас, Боже. Пусть просто льется, Боже, особое понимание в молитве, особое понимание в разумении и рассуждении. За все Тебе, Боже, честь и слава, Великий Святой, Всемогущий Божий. И скажем все вместе Амен.
Аминь.